«Час Делягина» на радио «Комсомольская правда».
17 часов 5 минут. Время «Московское радио», «Комсомольская правда». Прямой эфир в нашей студии доктор экономических наук Михаил Делягин. Здравствуйте, Михаил Геннадьевич.
Добрый вечер.
К вашему приходу подоспело очень много новостей, и все они, к сожалению, плохие.
Давайте начнем. То есть недобрые.
Совсем недобрые.
Давайте начнем. А вот у меня хорошая такая статистика. Давайте статистикой закончим, потому что статистика просто радует. А начнем с плохого.
В Красногорске местный бизнесмен застрелил первого заместителя главы города Юрия Караулова. Все произошло в служебном кабинете. Чиновника.
Кроме того, из автомата ко всему прочему.
Убит руководитель местной электрической сети компании «Красногорская электросеть» Георгий Котляренко.
Ну, под руку подвернулся.
По всей вероятности, да. В совершении этого преступления предварительно подозревают некоего Амирана Георгадзе. Он занимается строительством целого ряда объектов на территории Красногорского района.
И возглавлял торгово-промышленную палату района. То есть человек не случайный. Да?
Да. Они давно были знакомы. И вообще, как бы, расправа-то произошла не сразу. Сначала начался разговор, беседа об этом вот в органах следствия. Собственно, официальный представитель Следственного комитета генерал Маркин сообщил. Сначала начал разговор чиновника и бизнесмена. Или чиновников и бизнесмена.
Бизнесмен зашел к чиновнику с автоматом в руке и начал разговор.
Пока у него, как бы, он не сразу, получается, вытащил автомат, а сначала начал говорить. Вот. В понедельник замглава администрации вел прием граждан, и стрелявший прошел в кабинет именно под видом встречи. Затем Караулов попросил своего секретаря пригласить руководителя Красногорской электросети Котляренко.
То есть не под руку подвернулся, то есть он как-то
получается, да. Ну, мы знаем, что выделение мощности энергетических для подключения тех или иных объектов — это достаточно сложная сегодня
процедура. Про землю говорили, нет?
Изначально говорили про землю, совершенно точно. Понятно. Ну вот, данные постоянно обновляются. Кстати, что касается электросети красногорских, то вот еще пикантная подробность. Господин Георгадзе является одним из совладельцев этого предприятия. То есть, по сути, застрелил еще и бизнес-партнера своего. По данным следствия, между мужчинами завязалась перепалка. После этого Георгадзе потребовал от секретарши Караулова пригласить в кабинет своего руководителя, который вошел туда с большой сумкой. По всей видимости, бизнесмен водителя зашел с сумкой. В сумке, по всей вероятности, и лежало оружие. Затем Георгадзе сначала достал оружие, похожее на автомат, либо это был карабин «Сайга», и попытался открыть из него огонь. Оружие заклинило. Но тогда господин Георгадзе...
Сайгу заклинило.
Ну, собственно, это... Калашников заклинило тоже, доложу я вам новость, на самом деле. Вот, он на той Калашников, что его редко когда клинит.
Нет, ну, Сайга — это есть, как я понимаю,
Калашников. Да, стреляющий одиночными.
Это до чего же нужно было довести оружие, чтобы его заклинило? Так, и дальше.
Ну, может быть, не в первый раз уже стреляли, так сказать. Тогда подозреваемый произвел несколько выстрелов в Караулова и Котляренко из пистолета калибра, предположительно, 9 миллиметров. Оба погибли на месте, сам Георгадзе скрылся с места происшествия. Уехал от здания управы на автомобиле Range Rover. Госномер указывают информагентства. Р-37ОА, регион 50. В регионе, в Подмосковье сейчас введен план «Сирена». Ну и ищут.
Понятно. В общем, все, кто нас слышит, увидите блатной Range Rover с номерами 37-ки. Не подворачивайтесь.
Следствие сейчас несколько версий рассматривает. Приоритетное убийство связано с исполнением погибшими своих служебных обязанностей или неисполнением. По данным издания Life News, поводом для стрельбы могли стать многочисленные отказы господину Георгадзе со стороны администрации в переводе земель для строительства из одной категории в другую.
Ну, все бывает, да? То есть мы не знаем, что это случилось. Обычно сразу две гипотезы. Либо проклятые продажные чиновники довели исхода нормального человека до сумасшествия, и он устроил бойню. Были такие эпизоды и в банках, и в органах власти. И чем дальше, тем, наверное, будет больше, учитывая качество нашего госуправления. Либо наоборот, так сказать, крутой бизнесмен, который привык рулить всем и хозяйствовать всем, вдруг обнаружил, что кто-то ему не подчиняется, и говорят про какой-то закон и про какие-то правила. Такое тоже бывает сплошь и рядом. Абсолютно сплошь и рядом.
Михаил Геннадьевич, мы с вами очень редко в последнее время принимаем звонки слушателей. Я предлагаю сделать небольшое исключение.
Давайте сделаем это правилом, принимать звонки слушателей.
Давайте. Я хочу пригласить к разговору людей, которые живут в Красногорске. Какие разговоры, друзья? Вообще, какая репутация в Красногорске
у погибшего, того и другого?
Да, у погибшего заммэра Юрия Караулова, ну и, соответственно, главы Красногорской электросети Георгия Котляренко, и у Амирана Георгадзе. Что о них в городе знают, что о них в городе говорят? Вот сейчас без... понятно, что это будет сложно, тем не менее, давайте вынесем за скобки, что один убил двоих других. И просто поговорим о том, какая у них в городе репутация. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, 8 800 200 ровно 9702. Если вы живете в Красногорске или в окрестностях и имели, в общем, следить за местными новостями, расскажите, что говорят об этих людях, что о них говорили всегда. А может быть, вы, будучи бизнесменом, сами пытались какие-то вопросы решить через администрацию Красногорска. Расскажите, как у вас это получилось или не получилось. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. А что касается господина Георгадзе, то среди наших слушателей могут находиться те, кто работал на его предприятиях, и можете рассказать о том, какие там порядки царят. СМСки тоже принимаем на номер 2420, в начале послания три буквы РКП, радио «Комсомольская правда». Ждем ваших звонков и СМСок. Я понимаю, что круг мы так здорово сузили, только Красногорск.
Не, ну те, кто знает этих людей, либо что-то про этих людей.
Совершенно верно.
Но я хотел бы давать еще очень важную вещь. Это не убийство в состоянии аффекта.
Абсолютно.
То есть, когда человека трясет, он с собой себя не контролирует. Человек пришел, провел переговоры, переговоры не получились, попросил поднести, ему поднесли оружие.
А тут получается расчет. Расчет, если будет так, то не стреляем, если будет эдак, то валим обоих. Получается так. И, собственно, и убили обоих. А у нас есть уже звонки. Уважаемые слушатели, у нас сейчас просто 30 секунд до конца этой части эфира. Я прошу вас остаться на линии, и мы обязательно услышим вас через несколько минут после короткой рекламы и выпуска новостей. К сожалению, это, в общем, на этом у нас тревожные новости дня сегодняшнего не заканчиваются, Михаил Геннадьевич. И все эти новости вам придется комментировать. Это «Комсомольская правда». Прямой эфир в нашей студии доктор экономических наук Михаил Делягин. Говорим на самые важные экономические и не только новости России.
Меня зовут Александр Яковлев.
Меня зовут Евгений Арсюхин.
У нас есть к вам убедительная просьба.
Ни в коем случае не включайте радио «Комсомольская правда».
Понедельник в 6 вечера.
Но если вы все-таки решитесь
это сделать, то вы услышите. Радиорубка. В понедельник. 18.05.
Час Делягина. На радио «Комсомольская правда».
17.17 в Москве, радио «Комсомольская правда». Михаил Геннадьевич Делягин в нашей студии, доктор экономических наук. Меня зовут Антон Челшев. Михаил Геннадьевич, ну что, начинаем принимать звонки из Красногорска.
Да, конечно.
Я напомню, что нам хотелось бы услышать мнение жителей города. Что говорят, говорили в Красногорске о убитом сегодня первом заместителе мэра и главе местных электросетей. И о предпринимателе, который подозревается в их убийстве, Амиране Георгадзе. Здравствуйте, говорим мы кому?
Алло,
здравствуйте.
День.
Вы, насколько я понимаю, не хотите представляться. Ваше право, пожалуйста.
Да, спасибо большое. Значит, по поводу верхушки города Красногорска, по поводу этих двух персонажей, лично я ничего сказать не могу. Но если брать в целом, то вся верхушка, весь там аппарат, он просто на спойс продажный. И я так думаю, что, скорее всего, просто не поделили какие-то откаты. Года 3-4 назад общественные деятели, ну, в нашем городе, я сам из Красногорска, выступали с плакатами там, по поводу отношения к нашей верхушке, правительству нашего города. То есть их быстро очень убрали, там, в течение 2-3 дней все эти пикеты насквозь пропали. Просто если взять, где наш живет, да, место жительства нашей верхушки, есть такой поселок Новоникольское, Лопалихи. Там в среднем дома стоят от 500 тысяч евро.
Хорошо, а про Амирана Георгадзе что говорят в Красногорске? Какие ходят разговоры?
Ну, как бы старый, давнишний бизнесмен, который в свое время заработал денег очень хорошо.
Понятно, спасибо.
Ну, да. Поделили сферы влияния, вот и все. А, потому вот... что сейчас очень грандиозная вырубка идет у нас вокруг города, там, в поселке Опалиха.
Вот это важно.
И дальше, там все очень смешно, все списывается под жука топографа, вырубают просто несметные, как бы, лесонасаждения. И все так было сделано. И новые районы, которые идут в Чернево, все так, и военные части, все это связано с жильем, с квадратными метрами.
Там понятно. Не первый раз, если честно, уже слышу разговор о том, что короед-типограф – это такое вот чудовище.
Это как африканская чума свиней, которая очень здорово помогает бизнесу. Вот тут еще деталь. Амиран Георгадзе, оказывается, входит в политсовет районного отделения партии «Единая Россия».
Ну, что, наверное, вполне ожидаемо, учитывая, что это крупный бизнесмен и
так далее. Ну да, учитывая, что он был председателем торгово-промышленного союза, является сейчас председателем Красногорского торгово-промышленного союза, как РБК пишет. Да, наверное.
Еще новость. Во-первых, Амиран Георгадзе не просто знал убитых, он с ними дружил, сообщили в Следственном комитете. Дружеские отношения и с Карауловым, и с Котляренко. Вот, кроме того, только что Следственный комитет сообщил о том, что подозреваемый в убийстве красногорских чиновников мог пойти на преступление, потому что его лишили права получать госзаказы на строительство, заявил Владимир Маркин.
Вот. Ну, это пусть Следственный комитет разбирается с причиной. Для нас существенна, во-первых, оценка местных властей, которая здесь прозвучала. Я обращаю внимание, что пока оценок Георгадзе таких не прозвучало, и к нему достаточно спокойно отнесся тот, кто звонил. Второе, что это не было в состоянии аффекта, это не было шоком, это не было. Это было, так сказать, плановой, холодной, спокойной местью. Вот, ну, собственно, и все, что мы на сегодняшний день знаем.
Так, есть у нас еще желающие высказаться?
Все, что я могу сказать, что когда органы власти начинают выполнять свои обязанности криво, и люди считают, что они полностью безнаказанные, то обычно они ошибаются. Даже на федеральном уровне, даже на уровне наших замечательных либеральных реформаторов. Это я говорю не про эту историю, потому что здесь мы еще ничего не знаем. Это я говорю в целом, что так или иначе возмездие приходит обычно.
Тогда, Михаил Геннадьевич, ждем новостей в дальнейшем в ходе расследования. Переходим к следующей
теме. Так, что следующее?
Следующая тема, к сожалению, тоже не самая приятная. Да, к сожалению. Речь идет о трагедии, которая произошла в Подольске. Там мужчина убил своих детей, попытался убить жену. Вот по данным на утро она была жива. И, в общем, ей оказали помощь медики. И следователи даже пытались ее допросить. Собирались допросить, как только это будет возможно. Михаил Геннадьевич, человек был в долгах, и вот, не найдя другого выхода расплатиться, он бросился с ножом, так сказать...
Я все понимаю, только если он в долгах, то при чем здесь дети? И при чем здесь жена? Да? Если у человека безвыходная ситуация, да? Вот, при чем здесь дети-то? То есть это, скорее всего, это сумасшествие. Я не могу по-другому это объяснить. Другое дело, что таких случаев достаточно много. Ну, то есть, это не статистически значимое количество случаев, но истории такие периодически происходят, они связаны с зверствами так называемых коллекторов, которые просто занимаются, на мой взгляд, это можно назвать информационным террором, психическим террором. А с другой стороны, это связано с тем, что гражданам Российской Федерации, когда их загоняли в банки брать кредиты, не объясняли, что кредиты нужно возвращать. И реклама «деньги даром прямо сейчас» я сам видел в московском метро, не где-нибудь. При том, что проценты там были десятки оборотов, десятки раз в год. Вот. И как там не пыжились некоторыми уважаемые товарищи депутаты навести хоть какой-то порядок, ну вот хоть какой-то навели, а порядка нет. В результате у нас ужасная ситуация с долгами, потому что у нас сложилась уже года три назад устойчивая категория, устойчивый слой людей, которые брали деньги, чтобы не чтобы что-то купить, а чтобы расплатиться со следующими кредитами. То есть это были люди, для которых из долговой кабалы выхода уже не было никакого. И вот сейчас, как живут эти люди, я себе представить не могу. А их было около 7% от общего числа заемщиков. То есть это более 1,5% населения Российской Федерации было. Вот. И что там будет происходить, я на самом деле очень хорошо понимаю, что такое жизнь в долг, потому что вот в Советском Союзе жилищные кооперативы, там, черемушки, когда вот появились панельные дома, их продавали в рассрочку. И условия кооперативов были более жесткие, чем даже в Австрии. И вот у нас просто соседка по дому, она не смогла расплатиться при всем гуманизме советской власти. И вот это было очень такое сильное впечатление детства. Вот. Что касается этого случая, ну, государство должно... Понимаете, вот смысл существования государства в том, что человек может быть глуп, и ему за это ничего или почти ничего не будет. То есть он может чувствовать себя плохо, он может терять деньги, но он не должен терять жизни за это. Вот у нас людей, которые, не подумав, взяли кредит, поддавшись рекламе, в том числе, я бы сказал, поддавшись заведомо недобросовестной рекламе, которая должна считаться таким же преступлением, как и мошенничество. Вот такие люди в абсолютно безвыходном состоянии. Причем ужас в том, что мошенники, вроде всяких либеральных экономистов, которые там по 130 миллионов долга, которые нас жить учат, есть такие замечательные персонажи, господин Иноземцев, например. Вот. А они выкрутятся, они воспользуются законом о банкротстве физлиц, они выкрутятся. Их и сейчас не оформишь, потому что юристы у них есть, и все у них есть. А вот люди обычные, они будут оказываться между молотом и наковальней. Уже на самом деле многие оказались, многие там находятся. И я хочу сказать, что вот есть такая капиталистическая страна, Соединенные Штаты Америки. Там человек-человек-волк и все остальное. Когда у них была Великая депрессия, то, что мы входим, во что мы входим, сейчас напоминает Великую депрессию. Вот. Президент Рузвельт, который сделал ее великой страной, той Америкой, которую мы знаем, там посылали специальных представителей, по сути дела, комиссаров президента, правда, фермерам, у которых было хозяйство. И если ферма была теоретически жизнеспособной, и при этом, даже если долговые условия были справедливы, а уж если долговые условия были несправедливы, так тем более, этот представитель президента в принудительном порядке заставлял банк осуществлять рассрочку. Вот у нас... Если человек относительно добросовестный, если он не асоциальный элемент, необходимо что-то вроде этого.
Ну, кстати, интересно, как только начал действовать закон о банкротстве физических лиц, то сразу появилась новость о том, что под этот закон могут попасть наши известные наши люди, не все там они бывшие не все, миллиардеры.
Не все они видели, да, Россию.
Да, безусловно.
Вот, есть и представители других структур.
Я слышал имя Тельмана Исмаилова, я слышал имя Ралифа Сафина, у них долги, и вот их, получается, кредиторы заявили о своем желании подать в суд с требованием признать вот этих господ банкротами.
Ну, это нормально.
Чтобы хоть что-то начать получать.
Это нормальная позиция, потому что, в принципе, на самом деле должна работать российская судебная система. Если человек имеет какие-то доходы, но при этом не расплачивается, он мошенник. Понятно, что если он живет на прожиточный минимум, то с него невозможно ничего взять. Но если человек какие-то деньги получает, то должен работать принцип как алиментов. Там 20% или 30% должны отчисляться и направляться на погашение долгов. Даже если так не погасятся никогда, да, но хотя бы хоть какую-то часть вернуть. У нас этого нет. У нас человек может совершенно спокойно сказать: а у меня ничего нет, я все переписал на друзей, на родственников, на приятелей, до свидания, и кататься по Москве в шикарном джипе, с шикарной охраной, и ничего нельзя с ним сделать.
Через несколько минут продолжим.
Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике.
Политика в России – это не только скучные речи и предсказуемые выборы. Политика в России – это еще и яркое шоу. Это и схватка не только идеологии платформ, но и характеров и личностей. И потому программа о политике должна быть бескомпромиссной и жесткой. Потому что веду ее я, Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Гришиным. Слушайте каждый вторник в 16:05 по московскому времени.
Ч.
«Час Делягина» на радио «Комсомольская правда».
17.32 в Москве, «Комсомольская правда», прямой эфир. Доктор экономических наук Михаил Делягин в нашей студии. Михаил Геннадьевич, а вот все получается не так плохо. Мы начали с двух не самых хороших новостей. Но вот смотрите, у нас в Министерстве экономики начинают испытывать осторожный оптимизм. Во всяком случае, об этом заявил замглавы ведомства Алексей Ведев. Или Ведев, я, к сожалению, не знаю, как правильно. Вот. Заявил о том, что, оказывается, пик падения экономики России прошла летом. В сентябре началось некоторое оживление, которое может продолжиться в четвертом квартале. У нас есть осторожный оптимизм, это цитата. Сейчас мы наибольшие проблемы испытываем с инвестициями и инвестиционным спросом.
Значит, господин Ведев хороший. Хороший экономист, макроэкономист. Он отличный консультант. Много знает, но здесь есть две маленькие погрешности. Во-первых, сравнение идет с прошлым периодом. Здесь нужно вычищать сезонный компонент и календарный компонент. Ну, главным образом, сезонный компонент, потому что осенью экономика развивается одним способом, летом другим, весной третьим. И хороших методик очистки статистики от сезонного компонента в природе нет. Просто нет. Модели, большинство моделей, которые используются, старые, и у нас все, сельское хозяйство влияет на экономику, и даже иногда погода влияет на экономику. На этом фоне сравнивать с аналогичным периодом прошлого месяца, ну, я бы не стал. Это нужно очень сложно работать, очень тщательно, и чем тщательнее вы работаете, тем выше у вас погрешность, как потом выясняется. Второе. У него в сентябре рост 0,3% по сравнению с августом. Да, это очень хорошо, это замечательно. Только ВВП через год считается с точностью плюс-минус 3%.
То есть все равно.
Вот. Есть еще одна деталь. Дело в том, что министр экономического развития господин Улюкаев регулярно рассказывает нам про свет в конце тоннеля. Я не буду утомлять это бесконечное количество оптимистичных прогнозов, что вот-вот все окончится. У меня такое ощущение, что трансаэра поддерживали и помогали, глядя на эти прогнозы. Но самое главное, простой вопрос. А от чего улучшится ситуация? Вот каковы, так сказать, фактические причины улучшения ситуации? У нас что? Инвестиции где-то начинаются. У нас спрос населения начинает подрастать. У нас кредитование восстанавливается. И у нас просто нефть подскочила с 47 до 50, а потом до 52, а потом до 50. Но этого тоже недостаточно для такого роста. Я не знаю. То есть хотелось бы в это верить, но я очень сильно опасаюсь, что это всего лишь эффект базы. Вот если сравнивать корректно, нужно сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. В прошлом году у нас экономика держалась где-то до октября, если мне память не изменяет. То есть вот сравнение сентябрьское – это сравнение кризисной ситуации с относительно нормальной. А сравнение октября – это сравнение кризисной ситуации с кризисом. То есть, при сопоставлении с аналогичным периодом прошлого года, который корректно, в октябре у нас вся статистика должна улучшиться. Очень существенно. И можно сказать, вот, смотрите, мы выползаем, вот, спасите, это наша работа. Это я не про Ведева говорю, это я говорю про Улюкаева. Он хороший специалист, он прекрасно все понимает, но если неточная статистика позволяет улучшить положение министерства во внутриаппаратной грызне, то нормальный чиновник должен это использовать. Это нормально. Просто мы к этому должны относиться с легким юмором.
Михаил Иванович, ну смотрите, вот и в европейский бизнес банковский говорит о том, что у России, ну скажем так, не все будет хорошо, но по крайней мере курс рубля, грядет стабилизация курса рубля. Курс рубля будет стабилен в ближайшие месяцы и относительно сильным в первом квартале 2016 года, говорится в обзоре экономиста банковской группы Credit Suisse. По его мнению, во избежание избыточного укрепления рубля ЦБ в первом квартале может даже приобрести порядка 8 миллиардов долларов, то есть вновь выйти на...
Прекрасно. Значит, насчет первого квартала я полностью верю. Потому что после Нового года идет сокращение потребления, соответственно, сокращение импорта, торможение деловой активности первые две недели после Нового года. И расходы валюты невелики. При этом очень низкие выплаты по внешним долгам. И вполне возможно, у нас будет временный переизбыток валюты на рынке. Поэтому в первом квартале может произойти укрепление рубля и повышение международных резервов на 8, на 7,5, на 11,3 миллиарда долларов. Это другой вопрос, но этот сценарий для первого квартала вполне возможен. Вопрос в другом. С какого уровня это укрепление рубля будет происходить? Вот эти люди пишут в своем прогнозе, что в декабре месяце у России будет пик выплат по внешнему долгу, по внешним долгам. Последний пик, потому что на больше кредит больше не дают. Кредитная блокада имеет свои приятные стороны. Около 24 миллиардов мы должны будем выплатить основного долга и процентов по нему. Это увеличение раза в 3 по сравнению с обычным месяцем. Прошлый пик, меньше по размеру, у нас был в сентябре. Что мы видели в августе? Мы видели падение рынка. Просто падение. Падение рубля. А в ноябре, в декабре это будет слабее. Потому что в августе еще низкая хозяйственная активность. Лето все на каникулах. Поэтому тот или иной спрос на валюту или предложение валюты играют большую роль. Спекулянтам проще качать и шевелить рынок. Но в ноябре месяце, в начале ноября у нас вот скоро будет неделя каникул, когда будет один праздник. Часть людей отмечает 7 ноября, я, например. И, соответственно, там будет низкая деловая активность, разгул для спекулянтов, то, что было в прошлом году. Если Банк России вдруг по неизвестным мне причинам, но я надеюсь, что это случится, начнет исполнять свои прямые служебные обязанности по обеспечению стабильности рынка, в частности, курса рубля, тогда он может очень небольшими деньгами компенсировать, так сказать, этот возможный провал рубля. Но если он самоустранится, как это он делал на всем протяжении всего времени, пока Набиуллин руководит Банком России, то тогда у нас будет ослабление рубля, может быть, в ноябре, может быть, в декабре. Мы все понимаем, что снаряд два раза в одну воронку не падает. Все понимают, что очередной черный день недели после 16 декабря прошлого года, когда была катастрофа, была паника, он не должен прийтись опять на декабрь. Да, не может полностью реализоваться прошлогодний сценарий, когда ноябрь первый удар девальвации и середина декабря второй уже окончательно. Но вот динамика валютных потоков такова, что говорит, что на сегодняшний день у наших банкиров, у наших предпринимателей, которые должны будут в декабре выплатить 24 миллиарда, они же и в ноябре что-то будут платить, хотя и меньше, там порядка 7-8. Вот. Что у них уже есть эти деньги, аккумулированные, лежат в кармане, я бы не стал. Им эти деньги предстоит прийти купить на валютный рынок. Если на валютном рынке Банк России навстречу им сделает шаг и продаст им валютку, чтобы они могли расплатиться, тогда все будет, как пишут уважаемые европейские банкиры. Если нет, то нет. Тогда мы сначала рубль провалится, а потом действительно восстановится, почему нет. Но есть фундаментальные соображения. У нас в этом году даже по оптимистическим оценкам господина Медведева экономический спад 3,9%. На самом деле это замечательный показатель. Должно было 5% быть. Наша экономика очень стойкая, очень жизнеспособная. И даже если будет не 3,9, а там условно 4,5, все равно это хорошо относительно той ситуации, в которой мы пребываем. Относительно той политики правительства Медведева, той политики Банка России, которую мы видим. Относительно всего этого экономика относительно устойчива. Но если все оставить как есть, то экономический спад сам собой не рассосется. Нефть не будет стоить 70. Она может подрасти до 60, но при нашей неэффективности это будет мертвому припарке. Поэтому экономику нужно подстегивать. Денежные власти знают единственный способ подстегивания экономики. Мы его видим уже скоро 2 года. Девальвация рубля. Я напомню, потому что это всячески стараются замалчивать, что девальвация рубля в сочетании с паническим бегством капиталов из страны началась в январе 2014 года при цене нефти 108, по-моему, долларов за баррель. И при Януковиче на Украине, и дружбе, жвачке, и всем остальном замечательным украинским государством. Уже мы все получили, потому что девальвация – единственный способ поддержания экономики, если ничего не делать. Если у вас экономика хипстера занимается, извините, некоторые, вот, тогда, к сожалению, будет так. Поэтому я очень хочу, чтобы европейские банкиры и замминистра экономического развития были правы, а я был неправ. И я верю в укрепление рубля в первом квартале следующего года. Я не верю в его стабильность в ноябре-декабре.
Доктор экономических наук Михаил Делягин в нашей студии. У нас есть еще один эфирный фрагмент. Через несколько минут мы вернемся после короткой рекламы и выпуска новостей. Надеемся, что новости будут хорошими.
Спорт после ужина на радио «Комсомольская правда».
Меня зовут Евгений Зичковский. И на выходных я занимаюсь спортом. Ну как занимаюсь? Слежу за спортивными событиями. Так что для меня понедельник – день тяжелый вдвойне. Но я все равно расскажу вам о главных новостях из мира спорта. Ведь в нашем деле только так. Превозмогая усталость.
Программу «Спорт после ужина» с Евгением Дичковским слушайте каждый понедельник в 22:05 по московскому времени.
«Час Делягина» на радио «Комсомольская правда».
Михаил Геннадьевич, а тут вот еще новость от министра финансов подоспела. Минфин предлагает снизить объем заимствований на внутреннем рынке в этом году до 900 миллиардов рублей с 1 триллиона, заявил сегодня Антон Силуанов, выступая в Госдуме. Несмотря на спрос на наши бумаги, тем не менее мы привлечем примерно на 100 миллиардов рублей меньше, чем планировалось в бюджете на текущий год. Почему это делается, в общем, сообщений на эту тему нет?
Нет, ну, на самом деле, движение в правильном направлении, потому что, а зачем брать взаймы, когда денег больше, чем можно себе представить? Вот не используем остатки средств на счетах федерального бюджета. По данным на 1 октября этого года, они сократились за сентябрь на 100 миллиардов рублей, 10,6 триллиона рублей. Зачем вообще брать деньги взаймы на внутреннем рынке? Зачем платить десятки миллиардов рублей в обслуживание этих денег просто на поддержание финансовых спекулянтов? Ну зачем? Ну как это? Можно? Вот, эта политика продолжается все 10 лет, что у нас есть финансовый резерв, все 11 уже лет. И, вероятно, денег, текущих денег не хватает, и решили подрезать эту статью. Хотя эту сумму можно, ну, можно было просто обнулить, и никто, кроме, так сказать, партнеров Минфина коммерческих, этого бы не заметил.
Так, хорошо, с этим покончено.
То есть это шаг в правильном направлении, но шаг на 10%. Нужно было сократить займы не с триллиона до 900 миллиардов, а с триллиона до нуля.
Михаил Геннадьевич, швейцарский сыр все-таки появится на российских прилавках. Россельхознадзор вместе с Федеральным ведомством по ветеринарии и продовольственной безопасности Швейцарии проинспектировал швейцарские предприятия.
Было классно, наверное.
Да, отличная
командировка. Хорошая была инспекция.
По результатам этой инспекции разрешено 8 компаниям поставлять сыры и готовую мясную продукцию в Россию.
Да, 8 из 13 проинспектированных. По 5 остальным идут переговоры. Ну, во-первых, а чем Швейцария хуже Украины? Да, там русских не убивают, там госпереворота не было, русофобия там религии государственной, по крайней мере, элитной религии, не является. Вполне себе нормальная европейская страна. Если Россельхознадзор с 22 мая разрешил импорт сыра с двух предприятий Украины, да, а до запрета импорта Украина вводила в Россию до 60 тысяч тонн сыра в год, но чем Швейцария хуже? Другое дело, что надо посмотреть, что у нас там с санкциями, что у нас там, выполняют ли швейцарские банки предписания Евробанка и ФРС, и американских, и европейских регулирующих органов по, так сказать, ограничению операций с Россией. И если выполняют, то с какого перепугу мы это делаем? То есть здесь, с одной стороны, понятно, что хочется какой-нибудь разрядки, а с другой стороны, а зачем? Ну просто вот зачем? Швейцарский сыр, швейцарское производство дорогое, это вам не Франция. Большинство обычных людей после всех этих девальваций швейцарский сыр купить не сможет. Есть белорусский сыр, есть наш собственный сыр. Если кто-то фанат, ну, знаете, съездите в Белоруссию. Я знаю людей, которые из Швейцарии приезжали, так сказать, с чемоданом сыра. Вот, но это непонятен смысл этого действия. Действие совершенно очевидно политическое. Потому что, чтоб там ни говорили, Но контроль качества в Швейцарии как-то отчетливо сильнее, чем контроль качества в России. Можно один и тот же швейцарский ножик купить в Швейцарии и в Москве и посмотреть, и ощутить разницу. То же самое с другими товарами. Так что это вот сдача российских позиций. Это сдача российских позиций. Это то же самое, что бессмысленное введение ничтожных по своим масштабам контрсанкций. Введение их таким образом, что они ударили по нам, а не по тем, кто идет против нас экономическую войну. Ну, а теперь это отползание и сдача позиций. Я боюсь, что начнется со швейцарского сыра, а кончится Донецком и Луганском.
Ну, лишь бы не Крымом.
Давайте, знаете, кстати, о туризме. Смотря кто у нас будет во главе нашей славной... Нашей славной, как, не знаю, как даже сказать, государственности, да.
Давайте несколько слов о туризме скажем. Правительство...
Эти люди, знаете, эти люди могут начать сыр, а кончить не то, что Крым, Москву и могут кончить.
В общем, в правительстве одобрили идею о том, что работодатели будут оплачивать отпуск сотрудникам. Сразу спешу вас успокоить, никто никого обязывать не будет. Речь идет лишь о стимулировании. Документ наделит работодателей правом выводить из-под налога на прибыль затраты на отпуск сотрудников и членов их семей, супругов, родителей, детей до 18 лет, если они студенты, очники, тогда до 24 лет. Еще одним условием является отдых только в России на сумму не свыше 50 тысяч рублей, внимание, на человека. Во время отпуска нельзя будет выбрать самостоятельно. Время отпуска нельзя будет выбрать самостоятельно. Это вопрос за подчиненных. Также предлагается решать начальство. Вот я ожидал, что какая-то ложка дегтя все-таки будет. Вот скажет начальник, отправляйся на отдых в Россию в феврале.
В Воркуту.
В феврале месяце, да. Я тебя все оплачу.
Нет, ну, во-первых, здесь нет никакой обязаловки, да? То есть начальник не обязан это делать. Он может отправить, может не отправить. Если есть деньги, у фирмы есть желание, отправит. Если нет хотя бы одного из этих, не отправит. То есть зачем превращать отпуск в издевательство, когда можно просто его не стимулировать? То есть это способ, который разрешает российским компаниям стимулировать российский туризм. То есть если сейчас я... оплачиваю людям отпуск или часть отпуска за счет денег фирмы, я делаю это из прибыли после того, как я заплатил налог с прибыли. Смысл закона в том, что если я это делаю внутри страны, стимулируя внутренний туризм, а, скажем, не туризм там на Украину, в Сирию, в Голландию, еще куда-нибудь, да, то в этом случае я как руководитель, как представитель фирмы, как бизнесмен, получаю налоговую льготу. Я эти деньги выплачиваю с себестоимости, а не из прибыли. То есть я с них не плачу налог на прибыль. Это абсолютно правильно, абсолютно нормальная вещь. Не думаю, что она будет сильно востребована, потому что у нас, в общем-то, у всего бизнеса довольно тяжелая ситуация. Но какие-нибудь... торговцы экспортом сырьем, у которых все в порядке, я думаю, воспользоваться смогут. А я думаю, что если у кого-то где-то вдруг хорошо пойдут дела, воспользоваться он этим тоже сможет. То есть не нужно думать, что это сильно улучшит положение значимой части граждан Российской Федерации. Но как всякие точечные меры налогового регулирования, это вещь правильная. Шаг верный, шаг в правильном направлении. Вот видите, даже правительство Медведева что-то делает.
Михаил Геннадьевич, у нас есть...
Даже Минфин не возражал, как я подозреваю.
А пока никаких возражений нет. Нет никаких возражений. У нас две минуты. Михаил Геннадьевич, вы обещали напоследок чуть-чуть хорошего. У вас, я знаю, вы постоянно держите руку на пульсе. Нет,
ну, у нас осталось мало времени, потому что, так что я скажу очень странную вещь, которая пришла сегодня буквально из города Санкт-Петербурга. Якобы информация из соцсетей, якобы питерская мэрия утвердила градостроительный план по строительству небоскреба «Газпрома», правда, не в Охте, а в Лахте, это чуть дальше, но вот почему-то говорится о 600 метрах высоты, что вообще является полным нонсенсом. Опять это все уродует градостроительную панораму, историческую панораму центра Питера и так далее, и так далее. Но для меня важно не это. Если это правда, я подчеркиваю, что эта информация непроверенная, и было бы здорово узнать, так это или нет, от непосредственных участников. Но если эта информация соответствует действительности, то это чудовищный, с моей точки зрения, административный разврат, бюрократический. Потому что не та ситуация у страны и не та ситуация у «Газпрома», чтобы строить себе небоскребы, пусть даже и не рекордные 600-метровые, а той высоты, которую можно построить на болотистых почвах, которые вокруг Питера. Потому что я прекрасно помню времена, когда весь «Газпром» советский сидел в одном небольшом домике в Москве на улице Строителя. Я даже сейчас экскурсии вожу, я показываю. Видите этот домик? Он как жилой. Вот здесь сидел весь «Газпром». Причем «Газпром» не Российской Федерации, «Газпром» всего Советского Союза. Всего Советского Союза. Извините, это была еще и Средняя Азия, и Казахстан, и много маленьких-маленьких месторождений отдельных в других местах.
В общем, все то, что сейчас не наше.
Вот, так что у «Газпрома» проблема с Украиной. У страны проблемы с деньгами, по-честному проблемы с деньгами. И вбухивать деньги в небоскреб, другое слово, кроме как разврат, я это назвать не могу. Надеюсь, что это не так.
Доктор экономических наук Михаил Делягин, как обычно, по понедельникам в студии радио «Комсомольская правда». Михаил Геннадьевич, давайте пожелаем друг другу, чтобы в следующий понедельник было больше поводов порадоваться за страну и тех, кто в ней живет. Спасибо за внимание. Оставайтесь с нами. Вы слушаете радио «Комсомольская правда».
Если всех экономистов выстроить в одну линию, они все равно будут показывать в разные стороны. Верное направление знает доктор экономических наук Михаил Делягин. Только он знает, кто такой Доу Джонс, где у него индекс, как его колебания влияют на мировую экономику и какое отношение он имеет к пиратам Карибского моря. Наш экономист расскажет об этом простым и понятным языком в программе «Час Делягина». Слушайте на радио «Комсомольская правда» по понедельникам в 17:05 по московскому времени.